Мы с вами находимся в теме, она называется «Грех и борьба с ним». Мне хочется, чтобы мы больше с вами концентрировались на Библию. Еще раз я прошу всех, у кого есть Библии с собой, чтобы вы не с конспектов читали, чтобы вы с Библии читали, по возможности, если есть, читали те места Библии, с которых мы будем говорить. Помните, мы говорили о грехе, насколько грех опасный, как он пробирается в наши сердца. Вспоминаете? Мы с вами говорили о том, что ответственный за грех кто? Только человек и никто другой. И реакция человека, когда он сталкивается с трудностями, его реакция, как правило, наша реакция греховная, она неправильная, эта реакция. Мы с вами говорили, что грех внутри человека – это как генератор, который вырабатывает энергию, который всегда работает, он всегда вырабатывает что-то. И ему нужны какие-то источники, чтобы к нему подключались. Он ищет всегда, к чему подключиться, чтобы выплеснуться наружу. Помните, мы с вами это говорили. Хотя мы и верующие, и многие из нас возрожденные люди – грех все равно живет в нас, он все равно пребывает внутри нас. Сегодня 10-я проповедь, мы уже 9 проповедей говорили. Сначала мы говорили, как происходит обман, как грех обманывает нас, как проникает обман в сердце, как он делает так, что мы не хотим и делаем грех. Мы с вами говорили в прошлые 3 проповеди, были тема страха, как гнев проявляется через страх у людей, что люди боятся меньше Бога и больше боятся других людей. Но мы в нашей жизни боимся людей настолько, что Бог становится маленьким. И есть хорошие книги, она у нас есть в библиотеке, и на немецком, и на русском. Она есть, когда люди большие, а Бог маленький, она по-немецки называется «Von Menschenfurcht zu Gottesfurcht», «Befreit Leben» von Paul David Tripp. Очень эта тематика хорошо разобрана. И мы говорили, что страх, он настолько съедает человека, что человек боится, и это ведет к тому, что он неправильные действия начинает делать. Страх перед людьми. И сегодня я хотел бы начать еще следующие, если Бог позволит, следующие 3 проповеди, которые будут на тему гнева. Это еще одно, через что грех видно в нас, что он в нас есть. Интересно, что гнев, он настолько опасный, настолько разрушительный, настолько греховный, настолько, что это одна из самых ярких, я думаю, на мой взгляд, одно из самых ярких проявлений греха в человеке – это гнев. И если Бог позволит, у нас будет 3 проповеди. Сегодня я хотел бы разобрать гнев Бога и гнев человека, чем они отличаются. В следующий раз мы с вами посмотрим, как гнев разрушает человека. Мы посмотрим разные проявления гнева. Ведь если люди не кричат и не бьют кулаком по столу, это не значит, что они не гневаются. Да? Гнев проявляется по-разному. Мы посмотрим, как он проявляется на эмоциональном уровне, как он проявляется в мыслях гнев проявляется, как он в делах проявляется, на физическом уровне, как гнев проявляется. Мы это все посмотрим, как это все разрушает нас, разрушает ближних. Если Бог позволит, 3-я проповедь будет, как теперь научиться человеку противостоять гневу или что делать, когда я знаю, что гнев подходит, и я чувствую, что я или сейчас сорвусь, или я молча сорвусь, да, есть такое выражение. Один в гневе молчит, другой в гневе кричит. И, как правило, мы, люди, часто видим тех, которые шумят, кричат, краснеют, а те, которые тихо сидят, гневаются, они как-то остаются незамеченными. Мы в следующий раз поговорим об этом, как проявляется гнев, как его распознать, что гнев есть, что он есть, насколько он опасный. Гнев настолько опасный, что Иаков пишет, мы это место будем потом разбирать, я его сейчас просто прочитаю. «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скоро наслышан, медленно слова, медленно на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией». То есть гнев настолько опасный, что Иаков предупреждает, Иаков 1 глава 19-20 стих, «Будьте осторожны с гневом». Гнев является сущностью грешного человека. Гневу не надо учиться. Есть вещи, которым грешники учатся. Есть, например, обман. Обману надо учиться. Человек, будучи маленький ребенок, он наивный маленький, сталкиваясь с этим миром, понимает, что мне, чтобы выжить в этом мире, надо научиться обманывать, иначе я не выживу. То есть обману учатся. Гневу учиться не надо. Его можно учиться развивать дальше. Но в самый маленький ребенок, который есть, все папы и мамы видели, наверное, своих ангелов в кавычках с крылышками, да? Когда этим ангелам что-то не дают, детям нашим маленьким. 2-3 годика, 4 годика этот ангел может так пыхтеть, шуметь, стучать и кричать, и по полу валяться, бить кулаками, что люди смогут думать: «Боже мой, что случилось с нашим ангелом? Он был такой еще маленький, хорошенький». Хороший был, потому что соску вовремя давали. Вот гневу не надо учиться, мы это видим самых маленьких детей, проявление гнева. И даже гнев по правильному поводу может превратиться быстро, измениться, превратиться в сплетни, самоправедность, жалость к себе, мщение, злобное обвинение. Мы об этом всем будем с вами говорить, если Бог позволит, что мы будем жить и будем на эту тему еще проповедовать. Давайте с вами сначала посмотрим о гневе Божьем. Между прочим, если вы будете читать Библию и исследовать Библию, вы убедитесь, что в Библии о гневе намного Божьем намного больше говорится, чем о любви Бога. И это интересно, потому что гнев Бога связан с любовью Божией. То есть наша проблема людей, что мы вот эти эмоциональные качества, гнев, радость, ненависть, любовь, мы их всегда меряем по-своему. Вот как я понимаю любовь, так я на Бога проецирую, так и Он должен любить. Вот как я гнев понимаю, вот так я и на Бога проецирую. Вот как я ненависть понимаю, так я на Бога проецирую. Мы все время пытаемся нашим пониманием Божьи качества описать, и поэтому мы попадаем в проблемы. Мы, читая Библию, не можем понять, как может Бог ненавидеть, как может Бог гневаться. Смотрите, если только один человек где-то начинает гневаться, с ним даже никто не разбираться не будет, правильный повод это или неправильный. Ставится барьер, закрывается, люди не хотят разговаривать. А Бог имеет право гневаться. Почему Бог имеет право гневаться? Почему Ему можно, а нам нельзя? Эти вещи мы сегодня посмотрим, интересные. Дело в том, что гнев – это защита, реакция, защитная реакция Бога на Его святость. Гнев Бога – это защитная реакция. Есть такой пример, я не знаю, насколько его можно использовать, чтобы объяснять Библию или объяснять Бога. Я думаю, Бог простит меня за это, что я надеюсь, что Он простит меня, что я этот пример сейчас приведу, что я Бога как трансформаторную будку высокого, ну, вот этого высоковольтного напряжения приведу. Есть высоковольтное напряжение. Видели вот эти большие масты, большие столбы стоят, где идет ток высоковольтного напряжения. И этот ток идет от трансформатора к трансформатору. Этот трансформатор, если вы к нему будете приближаться близко, то на определенном расстоянии уже будет защитное ограждение стоять, и на нем написано: «Не подходите ближе, убьет». Вы не видите этого, кто вас убьет, но вы можете попробовать перелезть через защитную проволоку, через колючую, и пойти туда, и вы убедитесь. На определенном расстоянии вы просто в пепел, вас испепелит. Вы его не видите, этого тока, вы его потрогать не можете, этот ток. Но на определенном расстоянии от высоковольтных линий передач, от вот этого трансформатора, вас просто сожжет. И вот это вот то, что вас сожжет, это защитная реакция, если так можно сказать, чтобы вы не подошли к этому трансформатору. У этого тока есть защита. Эта защита, она убьет каждого, кто будет приближаться к нему. Вот примерно точно так же, если это можно сравнить, святость Божию. То есть Бог настолько свят, что каждый, приближающийся на определенном расстоянии к Богу, он будет просто гневом Божьим испепелен. Он просто в порошок будет сотрен. И поэтому нам с вами надо разобраться, а какое имеет отношение гнев к нам, Божий, и какое к людям. Мы сейчас с вами посмотрим. Любое проявление греха в присутствии Бога будет сразу же уничтожено его гневом. Библия полна таких примеров. Вспомните Надав и Авиуд в Ветхом Завете, кто библ-тренинг проходил. Вы помните, когда 2 сына Аарона, они решили принести чуждый огонь. И когда они это только сделали, только хотели сделать, только начали делать, от них осталось 2 кучки пепла. То есть здесь в прямом смысле слова, как с высоковольтной линией передач, они просто были испепелены в пепел. И Моисей говорит удивительные слова: так вот что значит «в приближающихся ко мне освящусь». Приблизиться к Богу можно только на Его условиях, только на условиях Его святости. Если нет святости, и на своих условиях невозможно приблизиться к Богу. Защитная реакция Бога – это гнев. Еще интересна одна черта, о которой мы сегодня будем говорить. Гнев, он всегда личный. В каждом гневе присутствует чуть-чуть личного. И поэтому мы посмотрим, может ли праведный быть гнев у людей или не может быть. Вы помните Оза, который дотронулся в Ветхом Завете до ковчега, когда ковчег накренился, наклонился, и Оза протянул свою руку, дотронулся до него. Что стало с ним? Он сразу умер. Бог сказал, это святое, к этому это трогать нельзя. И каждый, кто приближался и трогал, только на его условиях можно было тронуть. Кто могли тронуть ковчег? Левиты. Кстати, филистимляне тоже его носили, им ничего не было. Но евреи не могли трогать ковчег. Только на его условиях. Если кто-то нарушал это условие, то сразу шел гнев, и он умер. Вспомните Новый Завет. Анания и Сапфира. Что они сделали? Они обманули людей. Они даже не собирались обманывать Бога. Но Петр говорит, обманув человека, кстати, по поводу обмана. Каждый раз, обманывая человека, мы обманываем Бога. За этим стоит всегда Бог. Они обманывают людей. Сначала один умирает, потом второй умирает. Бог сразу их... сразу реагирует. Представляете, если бы сегодня Бог реагировал на каждый наш грех гневом? Если бы каждый раз, когда мы в присутствии Бога, мы, кстати, присутствие Бога, еще одна интересная тема, мы всегда находимся в присутствии Бога. Он всегда может применить свой гнев, но он его не применяет. Интересно, почему? Давайте прочитаем с вами послание к Римлянам, 1 глава, 18 стих. Интересное место из Библии, 1 глава Римлянам, 18 стих. Послание к Римлянам, гнев упоминается в 16 главах более 50 раз, слово гнев. Вот интересно. Знаете, почему интересно? Потому что послание к Римлянам – это 5 Евангелие. В посланиях к Римлянам Павел объясняет суть Евангелия Иисуса Христа или этой благой вести, которую Иисус Христос принес на землю. Представьте себе, если автор берет, он не 16 глав берет, в 16 главе он там приветствие свое дает, 15 глав берет для того, чтобы объяснить суть Евангелия, суть Нового Завета, суть этого «Gute Nachricht», это «Gute Botschaft». 50 раз использует слово «гнев», чтобы объяснить Евангелие. Без гнева невозможно объяснить Евангелие. Чтобы объяснить Евангелие, надо объяснить людям, что такое гнев Божий? Когда я пойму, что такое гнев Божий, я больше пойму Евангелие. Почему он на меня не распространяется? Посмотрите, что написано. 1 глава Римлянам, 18 стих. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду людей, человеков, подавляющих истину неправду». Открывается гнев Божий. Мой вопрос, а где он? А почему он не изливается? Вот если я подавляю истину, где-то я живу, и подавляю истину неправду, почему Бог на меня не изливает свой гнев, и я как Анания и Сапфира, или как Надав и Авиуд, не испепеляюсь сразу и не умираю? Что происходит? Что случилось с этим гневом, и где этот гнев остановился? Ведь он же открывается с неба, а почему не изливается? Посмотрите на людей, сколько людей, неверующих, живет в этом мире, и они спокойно живут. Они творят такие дела, за которые, если бы у меня были волосы, они бы вставали дыбом все. Мурашки идут по коже иногда от того, что слышишь, что люди творят, как издеваются друг над другом. Я вчера или позавчера слушал, смотрел передачу. Помните, когда вот эти небоскребы, вот эти два небоскреба, когда они взорвались в Америке, и рассказывал один пожарный, как они ходили и собирали остатки людей, которые там были. Он говорит, нашли ботинок и в нем кусок ноги. И поэтому по ДНК определяли вообще, кто это в этом ботинке был. Когда ты вот это все видишь, слушаешь, думаешь, а как эти люди вообще живут? А где этот гнев Божий? Откройте Откровение 19 главу 11-16 стих. Кстати, очень часто об Иисусе Христе проповедуют, как о добром пастыре. Очень часто. Очень часто в проповедях воскресных Иисус Христос – это любящий пастырь, это либо год, это милость, это благодать, это любовь. Это всегда связано с этим. И это правда так. И с этим никто не будет спорить. Но послушайте вторую сторону Иисуса Христа, которая есть и которая будет и откроется. 19 глава, Откровение, 19 глава, с 11 по 16 стих. Иоанн пишет, «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, сидящий на нем, называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадем. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. 13 стих. Он был облечен в одежду, обогрянную кровью. Имя ему – Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точило вина ярости и гнева Божия Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей, Господь господствующий». Кто знает такого Иисуса Христа? Это Иисус Христос. И Он придет однажды на землю. Смотрите, этот гнев, он открывается, но он еще не изливается. Я себе это воинство представляю, я уже несколько раз о нем говорил. Это воинство, оно стоит, и огнедышащие кони, они стоят и ждут. Однажды откроется, им дадут сигналы, и они пойдут на эту землю. Сегодня мы не видим, и люди не видят этого и думают, да нет никакого Бога. Это все сказки, этого ничего не бывает. Бог предупреждает Иоанну, Бог открыл небо. Вы представьте себе Иоанна, когда он это все увидел. Как Иоанн, наверное, сразу упал на колени и стал благодарить Бога, что это воинство стоит и еще не дрогается с места. И как сегодня Петр говорил, как в этот момент, насколько ты понимаешь благодарность Богу, насколько она переполняет сердце, что ты живой, что Он тебя спас, что я сейчас родился, и Он мне дал это спасение, и этот гнев на меня не обрушился. Теперь посмотрите, у гнева Бога еще интересное качество. У гнева есть всегда цель. Гнев всегда направлен на цель. Мне приходилось иногда слышать проповеди, что Бог любит грешников, а грех ненавидит. Но цель Божьего гнева как грех, так и грешники. В аду не грех будет гореть, а кто? Грешные грешники. Грех вместе с грешниками будет. То есть Божий гнев направлен как на грех человека, на нас с вами, так и на тех людей, которые делают этот гнев. Вы не открывайте места, не открывайте, я вам их прочитаю в конспектах, они есть, кто пишет, запишите. Иоанна 3:36. 3:16 все знают. Сегодня мы его слышали. 3:36. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Представьте себе, каждый неверующий человек, который не рожден свыше, который не знает Бога. Что бы он сегодня ни делал, вот эта армия стоит. И у них, как вот у ракет, есть цель, которая наведена. Вот он. И когда дадут сигнал, они пойдут. У них, они не просто придут вперемешку и начнут здесь крошить все на земле. Они придут целенаправленно на тех людей, которые не приняли господство Иисуса Христа над собой. Ефесянам 5:6. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Сыны противления, они цель гнева Божьего. Колоссянам 3:5-6. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которые есть делослужение, за которые гнев Божий грядет на сынов противления. Апостол Павел пишет Колоссянам и говорит, если вы верующие, живете так, то за это люди, не знающие Христа, испытают на себе гнев Бога. Как можете вы это делать? Отложите в сторону это. За это гнев Божий испепелит людей, которые не знают Его. Как вы, называя себя верующими, можете это делать? Он им показывает, цель Божьего гнева не вы, а неверующие. Но вы, испытавшие благодать, как можете делать то, за что люди будут уничтожены? Как грех людей, так и сами люди являются целью Божьего гнева. Но какие? Те, которые не принимают господство Христа над собой. Смотрите, сыны противления. Противник – сатана, ребель. Итак, гнев Бога – это праведный гнев. Этот гнев личный, он защищает себя, свою святость, направленный как на грех, так и на того, кто его делает. Кроме того, гнев Бога – это проявление Божьей любви, мы уже с вами говорили. Человек, понимая правильно гнев Божий и всю его реальность, и это его приводит к чему? К сокрушению, к покаянию. Он не хочет пойти под этот гнев. Ни один нормальный человек не захочет быть испепелен гневом Бога. И Бог использует гнев свой, или проповедники используют, Писание используют для того, чтобы объяснить людям Евангелие. 50 раз в Римлянах гнев, чтобы объяснить Евангелие. Вот смотрите, вот этот гнев, вот за это он идет. А на тех, кто принимает Христа, не будет гнев. Иди ко Христу, сегодня Петр говорил, бегите ко Христу, идите за Ним. Если вы внимательно слушали, он говорит, сколько раз своими решениями я отхожу от Бога. Фактически я сам себя отправляю в ту армию, которая будет испепелена гневом. И Бог меня опять возвращает назад. Он говорит, ты не принадлежишь ей. Те же, кто уже приняли господство Христа над собой благодаря пониманию гнева Божьего, очищают себя от скверны, нечистоты и грехов. Итак, гнев Бога – это личный. Именно поэтому Иисус Христос, живя на этой земле, есть два примера Его гнева, когда Он гневается, имел право гневаться. И именно поэтому мы не можем брать пример с Иисуса Христа гневаться. Потому что когда Он защищал храм, Он говорил, это дом чей? Моего Отца, то есть Он сам себя защищал. Этот гнев был личный. То есть это было то, что было свято, отделено для определенных служений. Это принадлежало Ему, и люди использовали для других целей. Для оскверняли этот храм. И Он пришел и выгнал туда. И обратите внимание, что ни один, никто не пришел и не встал на пути Иисуса Христа, когда Он изгонял из храма. Вы когда читали это место, вы хоть раз себя спрашивали, а где были все солдаты, а где были все первосвященники, а где были все левиты, а где были все эти торговцы, которые у них была власть, у них были деньги? Они стояли все как скованные в цепями, никто не мог пошевелиться. И какой-то парень 30-летний ходил и разгонял всех из храма. Никто не может противостоять. Даже этот пример маленький показывает, что гнев Бога, никто не может встать на пути у этого гнева и сказать, ты не прав, мы тебе не дадим его использовать. Поэтому мог использовать, потому что гнев Бога личный, праведный и защищающий его святость. Теперь давайте посмотрим гнев человека. Тут не все так просто. Дело в том, что есть верные Библии верующие, у которых две позиции по поводу гнева человеческого. Есть люди, которые говорят о том, что бывает праведный гнев у людей, и есть люди, которые говорят, что не бывает праведный гнев у людей. Вот мне интересно, сами себя спросите, как вы думаете, вот вы сегодня, бывает, может быть у человека праведный гнев или не может быть у человека праведный гнев? Я вам свою позицию объясню, как я это вижу в Библии, насколько я ее понимаю. А если у вас будут вопросы, вы будете, мы можем потом еще на эту тему поговорить, я вам покажу свои доводы, свои мысли. Дело в том, если вы будете читать книги этих богословов, и они хорошие богословы, и вы увидите праведный гнев человека, то на самом деле там за этим скрывается не кнут Иисуса Христа, который идет всех гоняет. На самом деле за этим скрываются такие вещи, как неприязнь к греху, отвращение к греху, ненависть к греху или вражда к греху. Вот это они имеют в виду, когда они пишут праведный гнев. Но есть люди, которые говорят, что есть. На самом деле, то есть, если человек идет, гневается, он праведный гнев сейчас, и он грех не делает. Здесь две позиции. Но часто в хороших книгах, в нас есть книжки, здесь, например, у нас в библиотеке есть Пол Дэвид Трип, потом Эдвард Уэлш, потом, я вам могу сказать этих авторов, потом Джей Адамс, потом это все американские авторы. Они все говорят, что есть праведный гнев. Если вы будете внимательно читать, вы увидите, что они говорят не об этом гневе, который мы с вами имеем в виду. То есть это неприязнь к греху, это ненависть к греху или это враждебность к греху. И Библия говорит, что нам надо враждовать с грехом. Впервые гнев человека встречается в Библии в Бытие, 4 глава, 5-6 стих. Откройте его, посмотрите это место. Дело в том, что всех, у кого русская Библия, вам надо обязательно это место открыть. У вас там, потому что в русской Библии не стоит гнев. Обида и гнев – это очень, очень рядом слова идут. Я думаю, что Алексей может больше просветить по поводу этих слов. Огорчился, огорчение. По-немецки написано «цорник стал», а по-русски «огорчился». У нас как-то в русском языке «огорчился», ну как-то с гневом не связано, согласитесь. Ну как-то, ну огорчился брат, да? Ну обиделся он, ну как-то ему неприятно стало. А в немецкой Библии написано, что стал «цорник». Вот смотрите, Бытие, 4 глава, 5-6 стих. «А на Каина и на дар его не презрел Бог. Каин сильно огорчился и поникло лицо». Вот это слово «огорчился» по-немецки написано, он стал «цорник», разгневался. То есть внутри, в сердце у него начал зарождаться гнев. Кстати, вы обратили внимание, как здесь гнев проявляется у Каина? начальная стадия. Депрессия. Он ни с кем не разговаривает. То есть его гнев не проявился, что он стал кричать на Авеля, возмущаться, синеть и краснеть. Что у него стало? Лицо поникло. То есть он притих. А Библия говорит, а внутри в сердце у него гнев. Он цорник стал. И сказал Господь Каину, почему ты огорчился, от чего поникло лицо твое? Огорчился, цорник стал, разгневался. И почему поникло лицо твое? Он говорит, если делаешь добро, не поднимаешь ли глаза? Почему не смотришь наверх? А если опустил лицо свое, притих, значит, что-то не то. Интересно, Бог обращает внимание на внешнее проявление притих. Мы с вами, люди, обращаем внимание на гнев, когда человек вышел из себя. А Бог сразу, смотрите, человек притих, и он говорит, у тебя внутри гнев, раз ты притих. Если ты был громкий и стал тихий, да? Интересно, мое мнение сегодня, я считаю, что у человека не бывает праведного гнева. То есть человек не может праведно гневаться. А еще раз, повышение голоса, это не, я не имею в виду повысить голос. Я не имею в виду, когда человеку надо остановить, например, убийство, или когда человеку надо что-то, неправильное действие, да, или когда ваш ребенок не слушается, он бежит. Вы знаете, есть такие примеры, когда детей толкают, чтобы он не упал в пропасть, например, но ему кричат, чтобы он остановился, и толкают его. Я не имею в виду это проявление. Я имею в виду, когда человек начинает гневаться на других людей, раздражаться, шуметь, кричать на них и требовать от них чего-то. Вот я считаю, что праведного гнева не бывает по нескольким причинам. Первое. Каково бы ни было духовное состояние человека, если в его гневе присутствует хоть одна миллионная личностного, он не может быть праведный. Вот хоть чуть-чуть я себя там защищаю. Хоть миллионная часть, он уже не может быть праведный. Я буду не Бога защищать, а буду защищать себя уже. Второе. Человек, являясь творением, а не творцом, не может управлять гневом. Бог может управлять своим гневом. Он его держит, и он ни на кого не испепелевает. Он двоих людей убил, а следующих людей никого не убивает. Смотрите, по идее, если бы с каждым было, как с Ананией и Сапфирой, церкви бы наши пустели ото дня в день. Верующих не осталось бы на земле. Обманул – кучка пепла, обманул – кучка пепла. У нас бы никого бы не осталось здесь. Нет ни одного повеления, третье, в Новом Завете, которое говорило бы о том, что человеку надо научиться праведному гневу Божию. Их нет. Вы не найдете, что научитесь праведному гневу. Ваш гнев неправедный, вам надо научиться праведному. Вот если вы неправильно любите, вам надо научиться правильно любить, это есть. А вот что вы неправильно гневаетесь, и вам надо научиться праведно гневаться, вы не найдете его. Есть два места в Библии, которые, первое, которое мы с вами читали, это Якова, 1 глава, 20 стих. «Ибо гнев человека не творит правды Божией». И второе место, Ефесянам 4:26, где написано «гневаясь, не согрешайте, солнце за ней зайдет во гневе вашем». Так вот, приверженцы теории того, что гнев праведный есть, как правило, берут этот стих и говорят, что Библия разрешает гневаться, но грешить в гневе не разрешает. Да, то есть, если я гневаюсь, то мне надо гневаться, но не согрешить при этом. То есть, мне надо научиться гневаться, чтобы не грешить. Они используют этот стих для этого. Я разговаривал недавно, у меня была такая привилегия, часа 4 разговаривать с этим человеком. Самое интересное было, что на все мои уговоры посмотреть контекст 4 главы послания к Ефесянам, он не отреагировал, он был против этого. Я говорю, давай посмотрим весь контекст, о чем говорит Ефесянам 4 глава. Так вот, чтобы нам с вами разобраться, нам надо разобраться в этих двух стихах. Нам надо посмотреть Иакова, и нам надо посмотреть Ефесянам. Это будет трудно сделать. Давайте сначала посмотрим с Иаковым. Или эти два места противоречат друг другу, или что-то мы с вами не уловили. Вот смотрите, одно место говорит, ибо гнев человека не творит правды Божией. Факт. А второе место говорит, гневаясь, не согрешайте. Или они противоречат друг другу, или мы что-то с вами не уловили, или что-то нам надо разобраться, понять еще. Апостол Яков пишет недвусмысленно, что гнев человека не может быть праведным или не может нести в себе ни малейшего оттенка праведности Бога. Откройте это послание к Якову, первую главу, мы ее посмотрим. Кстати, на гневе много написано еще в притчах. И там написано, что глупый весь свой гнев выказывает, а мудрый сдерживает его. Да? То есть там тоже очень много интересного, что о гневе написано в притчах. Можете поисследовать притчи. Я думаю, что если я достигну сегодняшней проповеди одну вещь, что вы начнете читать Библию и исследовать о гневе Божьем и человеческом, начнете интересоваться, то это будет уже хорошо. И начнете смотреть, а где же это, как же там написано, что же там говорит, то это будет уже хорошее. У нас через неделю мы тогда сможем с вами продолжить дальше на эту тему говорить. Мы сегодня с вами, наверное, сделаем следующее. Мы сегодня с вами посмотрим одно место, потому что времени нам не хватит. И в следующий раз мы посмотрим Ефесянам 4 главу, подробно рассмотрим, чтобы у нас что-то осталось, иначе мы прилетим и ничего не будет. Давайте мы ее посмотрим, как немцы говорят, Auslegend, или мы ее посмотрим первую главу, весь контекст. Вот откройте первую главу Иакова, мы посмотрим с вами весь контекст, я постарался его написать в нашем конспекте, чтобы вы могли потом дома еще раз на это посмотреть. Значит, смотрите, я читаю это место еще раз из Библии. 1 глава, 19-20 стих. «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скоро наслышан, и медленно слова, медленно гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией». Обратите внимание, мы с вами учились уже, учимся каждое воскресенье и в четверг, и в пятницу читать Библию. Слово «и так» о чем говорит? Слово «и так» подводит черту. Значит, если стоит слово «и так», нам надо разобраться со всем... минимум со всем тем, что стоит раньше. По крайней мере, всегда читать, я это называю рюкверс, назад. То есть всегда читать, искать, где же берет начало эта мысль. То есть до нее надо дойти до самого начала. Надо идти всегда в самое начало. Здесь легко это сделать, это первая глава. Здесь не надо идти куда-то далеко, надо начать сначала. Прочитайте 21 стих, первое слово. Поэтому. Что говорит «поэтому»? Вот эта черта подводит итог, и теперь поэтому. Другими словами, если я возьму математику, и мне кто-то говорит, могу ли я купить какую-то вещь? Мне говорят, надо посчитать. Посчитали, провели черту, итог. Поэтому не можем. Или поэтому можем. Понимаете? То есть 19-20 стих это равняется. А с 21 следствие идет, да, теперь его. Давайте посмотрим, что было перед этим. Яков начинает свое письмо. Яков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящихся в рассеянии, радоваться. Радуйтесь. Обратите внимание, на что будете идти. Радоваться. То есть какая цель послания Якова? Вот этим коленам, которые в рассеянии, дать радость. И рмутесь их, поддержать, ободрить их, чтобы они радостные стали. Смотрите, 2-й, 17 стих. Смотрите, как интересно. Второй стих. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Это когда меня ставят на пробу испытания. Другими словами, вот эти анфехтунген, эти испытания, это можно сказать, это все то, в ситуации, в которой меня ставит Бог, чтобы меня испытать. Вот мы же говорим, мы верующие. Мы песню спели. «Бог, мы тебе поклоняемся, мы тебя одного любим, мы к тебе только хотим, мы всю нашу жизнь сзади оставляем». Я рад, что ты меня спас, и ты меня любишь. Вот мы выходим за пределы этой церкви, Бог нас начинает ставить в испытание. Ну, давай посмотрим, насколько в тебе это золото. И Яков пишет, радуйтесь, что вы в них попадаете. Ну, какой человек может радоваться, когда он попадает в трудность? Вы радуйтесь, вот представьте, нам сказали, с 1 ноября вам надо оставить это помещение. Мы, как хорошо! Я знаю, в некоторых из нас это сильно депримирует это было, да, то есть мы, как, а что будет дальше, а как мы будем, это ладно, это там церковь, там, это ладно. А если вы получите письмо, что вам больше социальную помощь через 2 месяца платить не будут, вот где радость будет большая. Или зарплату уменьшит. Я был сейчас в церкви, в одной брат, у него хорошая работа была, и всех собрали, и всем раздали кюндигунги. И в этой ситуации радоваться, но это ладно, а когда болезнь тяжелая? Когда рак или еще что-нибудь нападает? Когда соседи плохие? Когда тяжелая финансовая ситуация? Когда люди про меня сплетни начинают распространять? Когда врут наглым образом, меня обманывают, про меня говорят неправильные вещи? Вот в этой ситуации остаться радостным. И Яков говорит, радуйтесь, когда попадаете в такие ситуации. Чему радоваться? Я могу радостным быть только одному, когда я знаю, что принесет мне это испытание. Согласитесь, что вы ради своих детей, многие мамы, папы здесь, специально шли на какие-то трудности ради детей, вы знали, что вам это даст, эта трудность. Если вы например, вашему ребенку надо было что-то оплатить, и у вас не было денег, вы, быть может быть, сами мало кушали или отказывали себе в каких-то вещах, и вам было трудно какое-то время прожить, но только чтобы он это мог получить. Когда вы знаете, к чему эта трудность приведет. Мы сейчас дальше это с вами посмотрим. Но интересно 17 стих в этом контексте прочитать. Смотрите, «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный исходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменений, ни тени перемены». И Яков говорит, что Яков квалифицирует трудности как даяние доброе. Он говорит, если вы попали в трудности, в испытание, это доброе, оно идет откуда? От Бога, за ним стоит Бог. Мы с вами видим людей плохих, которые делают нашу жизнь трудную. А Бог говорит, а Яков говорит, а за ними стоит Бог, который вас в эти испытания поставил. И поэтому у нас первая причина радости у нас есть, что у нас Бог стоит за трудностями. То есть Бог, другими словами, Бог контролирует трудности. Они под контролем. Если у вас был конфликт, или когда у вас был последний конфликт с кем-то, знаете, Бог стоял и смотрел. И он допустил этот конфликт для одной цели. С какой? Чтобы мы были радостнее. Мы сейчас посмотрим. Давайте посмотрим 3-4 стих. Цель испытаний – не научиться праведному гневу Божьему, а научиться терпению в унижении. И для этого необходима Божья мудрость. Смотрите. «Зная, что испытание веры вашей производит терпение». Какая цель испытаний? Не гневу научиться. Не научиться правильно выплеснуть этот гнев, а цель – научиться терпению. Терпение даже должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всякой полноте, без всякого недостатка. Мы будем с вами об этом говорить, когда мы будем разбирать с вами, когда мы будем говорить, чему в следующий раз, чему призывает научиться Христос от Него. Не гневу, а другим каким-то вещам. В следующий раз мы с вами поговорим. Смотрите, как интересно. Он говорит, что терпение должно быть совершенное во всякой полноте, без всякого недостатка. И это не так просто. Терпение было качество апостолов. 2 Коринфянам, 12 глава, 12 стих. Апостол Павел говорит Коринфской церкви, у меня признаки апостола налицо, и один из них терпение. Терпение у апостолов, Бог наградил апостолами этим терпением, это был признак апостола, терпение. Совершенное терпение – это цель испытания. И для этого Бог меня начинает сжимать, чтобы я научился ему. Дальше он теперь рассказывает, как происходят эти испытания. Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога и так далее. Он рассказывает это все, что... Дальше все идет, что кто унижен, хвались унижением своим и так далее. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Он говорит об этом, чтобы достигнуть этого терпения, нужна Божья мудрость в испытаниях, чтобы реагировать так, как хочет Бог. То есть цель испытаний – не гнев, не на учебу гневу, а учиться терпению. Теперь смотрите, что дальше он говорит, 12 стих. «Те, кто перенесут эти испытания, будут по-настоящему счастливы». 12 стих. «Блажен человек, который переносит испытания, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Смотрите, он говорит, близко, есть такое выражение по-немецки, есть хорошее выражение, «Unmittelbare». Нея и Миттельбар Нея. Кто немецкий знает, знает, что такое это непосредственная близость и далекая близость. Я не знаю, как по-русски это сказать. И вот он говорит, что вот в ближнем будущем, сейчас, вот пока вы живете еще, то есть вот то время, пока мы живем, это даст нам научиться терпению совершенному, чтобы люди в нас видели Бога. А в будущем, в далеком будущем, да, это даст нам, посмотрите, венец жизни. То есть испытание, цель этих испытаний – венец жизни. Другими словами, если я попадаю в испытания и действую в них так, как действует Бог, это говорит о том, что у меня будет венец жизни, о том, что я спасенный. Теперь 13-14 стих, посмотрите. В искушении никто не говорили, в испытании Бог меня испытывает, потому что, или искушает, потому что Бог не искушает никого злом. Здесь слово искушение, другое слово. Здесь слово искушение, которое говорит толкать к греху. То есть, когда я начинаю соблазняться к греху, Яков говорит, не путайте две вещи. Есть испытание, а есть, когда тебя ко греху толкают. То есть, когда Бог тебя испытывает, Он не толкает тебя на грех. И если я в испытании сделал грех, то это не Бог виноват, а я виноват. Мы с вами разбирали это место, помните? Да? 14 стих. «Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачавшая, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». На самом деле все очень просто. Яков говорит, что Бог ставит нас в испытание для того, чтобы мы научились терпению. Но естественная реакция человека – грех в испытаниях. Когда меня сжимают, я грех начинаю делать. И Яков говорит, когда ты в испытаниях сделал грех, соблазнился ко греху, то это не Божья цель была, чтобы ты грех сделал. Грех сделал ты сам, потому что ты виноват. Божья цель была научить тебя. То есть, если я прокололся в испытаниях, то я вижу, что мне не хватает мудрости Божьей. Мне еще больше нужен Бог. И он дальше говорит, смотрите, 16-17 стих. Похоть же, мы читали с вами. «Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Всякое даяние доброе, всякий дар совершенный не сходит свыше от Бога светов, у которого нет изменений, ни тени, ни перемен». Он говорит, поверьте мне, Бог вам только добра желает, Бог не желает вам зла в искушениях. Это не его цель. 13-14 стих говорит, что реакция естественная человека в испытаниях – это грех, который он начинает делать. Вот теперь наш с вами стих, посмотрите. Итак, дальше, да, 17. «Восхотев, родил он сына словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его создания». То есть, смотрите, 18 стих говорит о том, что еще одна цель в испытаниях, чтобы мы были похожи на Христа. Выходя из испытаний так, как хочет Бог, с терпением, мудростью, люди в нас видят Христа. Иисус говорит, научитесь от меня, ибо я какой? Кроткий и смиренный сердцем. Евангелие от Матфея, 11 глава. Он не говорит меня, научитесь от меня, возьмите кнут и гоняйте всех, как я. Мы в следующий раз поговорим об этом. Очень интересное место в Библии. Чему, говорит, и еще есть одно место, чему, говорит, Иисус Христос персонально. Он говорит, от Него чему научиться надо. От Христа. И теперь он переходит. Итак, вот смотрите, он говорит, Бог тебя поставит в искушение, в испытание. Цель этих испытаний не чтобы ты сделал грех, а чтобы ты стал сильнее, чтобы ты был похож на Христа, чтобы ты получил венец жизни. Твоя естественная реакция – это грех, но помни, что Бог хочет добра тебе, и поэтому Он ставит тебя в эти искушения, в испытания. И теперь смотри. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скоро наслышан, и медленно слова, медленно гнев. Это где? В испытаниях. Это в трудных ситуациях, schwierige Lebensumstände. Это когда жизнь моя сжимает меня со всех сторон. Это болезни, это скорби, это наговоры, это злые люди. Итак, когда вы попадете в это искушение, в это испытание, что надо вам делать? Научиться гневу? Нет. Смотрите, итак, братья мои возлюбленные, всякий человек будет скоро наслышание, медленно слова и медленно гнев. Почему? Потому что гнев человека не творит правды Божией. Поэтому, 21 стих, отложи всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти души ваши. Не гневом реагируйте на обстоятельства. Мы еще в третьей проповеди, уже теперь в четвертой, будем говорить об этом, почему мы гневаемся, почему мы реагируем. То есть Яков конкретно говорит, и все послание Якова, если вы его дальше будете смотреть, кстати, вы дальше увидите в третьей главе, где он говорит язык, который способствует этому, да, то есть язык способствует тому, что мы реагируем гневом, что мы реагируем греховно. Наше оружие, у нас есть хорошее у верующих оружие, это язык. И Павел призывает Ефесянам не языком учиться работать, а другими оружиями. Там есть другие оружия духовные, языка в них. Да, там есть благословение, чтобы мы Евангелие распространяли, но по-другому научились этим пользоваться всем. Итак, это место говорит об этом. И я хотел бы, чтобы мы с вами сделали сегодня, здесь сейчас остановку, и я предлагаю вам сделать домашнее задание. Чтобы нам с вами разобраться со вторым стихом, гневаясь, не согрешайте, Ефесянам 4 глава, 26 стих. Сделайте домашнее задание. За эту неделю прочитайте послание к Ефесянам один раз, все послание. И внимательно четвертую главу. Попробуйте себе в 4 главе, не смотрите конспект, я там все написал. Но если скажете, ну никак не получается, можете взять конспект, я там каждый стих, каждый эти цузам и фаст, я их цузам и гефаст, о чем эти стихи говорят в 4 главе. Посмотрите в 4 главе, о чем говорит Павел в 4 главе, и попробуйте этот стих увидеть. Я думаю, что если вы помолитесь и внимательно прочитаете Ефесянам, особенно 4 главу, вы увидите, что здесь как раз-таки не разрешается гнев в этом стихе. Здесь как раз о другом написано. И мы с вами в следующее воскресенье его разберем, это место. То есть в следующее воскресенье мы возьмем с вами послание к Ефесянам, коротко его посмотрим, всю суть послания к Ефесянам, и возьмем этот стих оттуда и посмотрим, о чем говорит Павел, когда он говорит, гневаясь, не согрешайте. Я вам должен сказать, это очень интересное место в Библии. Я вам расскажу, почему. Дело в том, что у меня прикрывался Иисусом Христом и этим стихом из Библии. То есть я это в оправдание себе стал. Ну, я понимаю, что я неправильно сделал, но Христос ведь тоже правильно сделал. И вот тут написано, гневаясь, не согрешайте. Я до вечера прощения попросил, ну, какие с меня проблемы, как с гуся вода, да? И когда-то, и когда я стал больше и больше стал исследовать, особенно послание к Ефесянам, я стал понимать, что я делаю серьезный грех, когда я гневаюсь. Чем дальше я исследую Библию, тем больше я молюсь и больше пребываю вот в этом в Писании, я смотрю, я больше и больше убеждаюсь, что гнев не может быть праведным человеком. Любое проявление гнева, оно неправильно. И каждые мои отговорки, которые у меня есть, это просто доводы, это отговорки, кто душ вообще не учится, это доводы, которыми я прикрываю свои неверные действия. Давайте мы с вами остановимся на этом моменте, мы посмотрим с вами в следующий раз, об этом поговорим с вами о гневе. Итак, я сегодня хотел бы подвести черту, о чем мы с вами говорили, помните, и быть может сегодня, как сегодня Петр говорит, планируешь одно, а Бог тебя к другому подводит. Сегодня, может быть, сместить центр тяжести все-таки на первую часть, на гнев Бога. Яков говорит, что если мы попадаем в тяжелые ситуации, слушайте, что надо делать. Быть скорым на что? Слышать. Выслушайте внимательно человека. Это проблема. У меня был недавно разговор, и в этом разговоре я никак не мог выслушать. Мне все время хотелось поправить человека и сказать ему, да? Некоторые здесь есть, кто присутствует при этом разговоре. И мне несколько раз говорили, и, может быть, даже много раз говорили, ну, дай, пожалуйста, договорить до конца. Выслушайте человека. Это действительно трудно, это тяжело. Я же всегда хочу, мне же всегда хочется, да, мы с своей женой как-то сидели, вот кто семьи, они улыбаются. Мы с женой своей сидим, как-то разговариваем, и у нас такой маленький началось, начали спорить. Вот я говорю, и она говорит. Я опять сказал, она опять сказала. Я опять сказал, и она опять сказала. Я ей говорю, вот тебе надо все равно последнее слово сказать. Она, как вы думаете, она промолчала? Она говорит, а как же? Я говорю, все равно ты последнее сказала. И она все равно последнее сказала. Она ответила даже на это, да? И мы сидим, разговариваем. Вот, и смотрите, Яков говорит, будьте скоры на слово. Выслушайте человека. Медленный на что? На слова. И медленный на гнев. Почему? Потому что Бог медленен на гнев. Если Бог будет скор на свой гнев, мы были сейчас в отпуске, и 2 недели, это потрясающая возможность, 7 человек в 2 комнатах прожить 2 недели, я вам говорю, да? 7 человек в 2 комнатах, дома у нас легко, они разбежались все по комнатам, там и полдня нет, ты думаешь, что ты один в доме, да? Что там, а там 7 человек в доме находится. А в 2 комнатах всегда все на виду. Я увидел у детей своих интересную особенность. Они всегда требуют справедливости. Кстати, требовать справедливости часто приводит к гневу. Они друг у друга. Я первый здесь сел. Нет, я сначала. Нет, это мое. Я откусил там. Или еще. В общем, они, дети всегда требуют справедливости. Мы дети, мы взрослые тоже требуем справедливости друг у друга. И я их 2 недели каждый день учил. Дети мои. Ну, запомните одну вещь. Бог не учит нас требовать справедливости. Самое несправедливое это было на Голгофском кресте, где Бог на Голгофском кресте убил Иисуса Христа. Это было самое несправедливое. Если бы Бог потребовал справедливости, Он бы наказал бы не Иисуса Христа, а нас бы всех убил. То есть не требуйте справедливости, милость проявляйте. Ну и что, что ты был первый? Ну и что, что это твое? Ну прости его. Я 2 недели этому учил. Вы думаете, чем эта история вся закончится? Я вам сейчас расскажу. Мы едем обратно. И мы устали до такой степени, что мы ночью уже там где-то, уже в Германии, уже проехали, уже, наверное, около 1000 километров там проехали, уже в Германии дети есть хотят, и мы остановились в Макдональдс. Да, любимое место, моя жена говорит, детей и моего мужа. Да, она Макдональдс не любит. И мы остановились и заказали, мильшейк, кто знает этот коктейль, который они там дают. А они сейчас дают его в прозрачных стаканчиках, и там метка, докуда наливать его. И вот нам поставили 4 стаканчика, и в одном на 2 миллиметра меньше налито. Как вы думаете, что сделал я? Мои дети все стоят, которых я 2 недели учил. Я говорю, а почему здесь на 2 миллиметра меньше налито? Знаете, что сделали мои дети? Они развернулись и ушли все от меня. И я вдруг увидел, что я один. Ни одного ребенка нет. И в этот момент меня как будто током вот так пробило. Вот эти вещи, они все приводят к тому, что мы начинают, они нас рациют, они нас подвигают к гневу. И я понял, почему это Бог сделал. Перед этой проповедью Он мне дал на себе испытать 2 ярких примера, где я мог убедиться в этом. Я стоял, она потом ушла, она говорит, ну так автомат наливает, и ушла. И в этот момент дети все тоже ушли, и я стою один, и я внутри, не соглашаясь с этими миллиметрами, принял решение, что я ничего не буду говорить. Я возьму этот стакан, 2 миллиметра, пусть будет так, я его выпью. И знаете, что сделал Бог? Она приносит 5-й стакан и дает нам его бесплатно. И в этот момент я увидел милость и благодать Богу ко мне в этот момент. Да? По-нормальному, я читал недавно в одной книжке, когда такая же ситуация в одной семье подобная произошла, один подросток сказал другому своему подростку, по-видимому, Бог правда есть, потому что наш папа должен был поступить иначе. Это Бог вмешался, что он сейчас так не поступил. Я увидел, насколько вот эти 2 миллиметра, они могут нас внутри райцем к этому гневу, да, насколько они... И в этот момент мне так стало стыдно. Я еще, правда, детям и подросткам ничего не сказал, мы с женой потом эту ситуацию обговорили. Помните, гнев Божий не изливается на нас за 2 миллиметра. Бог в кавычках закрывает глаза на многие-многие наши грехи с вами, которые мы делаем, и не испепеляет нам. Он дает нам время, долготерпелив Господь, написано. Я хотел бы, чтобы после сегодняшней проповеди у нас осталось несколько таких пунктов или таких остановок. Первое. Помните гнев Божий. Этот гнев, который направлен на грех и на грешника, испепеляет все, на нас с вами не изливается. Он стоит сейчас. Бог любит нас, Он умер за нас. И Он говорит, что на верующих нету гнева Божьего. Помните, что Бог ставит нас в ситуации не для того, чтобы мы с вами гневались. И Он не хочет, чтобы мы делали грех и гневались. Он ставит нас в трудные ситуации, чтобы мы научились терпению. И Он использует их для того, чтобы мы увидели, сколько нам не хватает Христа. И чтобы мы падали на колени, молились к Нему и говорили, Боже, дай мне эту мудрость твою поступить в этой ситуации. Да, вот в этих мелочах, в этих 2 миллиметрах, чтобы мы могли проявлять милосердие, и Бог будет проявлять милость и милосердие по отношению к нам. Он хочет, чтобы мы показывали Христа, чтобы мы в такой ситуации сказали, спасибо, что я вообще могу этот мильшейк здесь выпить, и что мне ни на сантиметр меньше налили. Пусть Господь нас с вами благословит. И еще раз, чтобы мы с вами... Может быть, эту неделю подумали, а бывает ли праведный Бог гнев человека? И если да, то найдите места в Библии, которые говорят об этом, и обязательно разберите Ефесянам 4 главу, мы в следующий раз разберем это место. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем. Давайте мы встанем сами и помолимся.